Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим на своем месте. 17 часов в Москве и в Киеве. 14 часов по среднеевропейскому времени. Слушайте, а вот там, где Сергей Сырцов, один из участников сегодняшнего эфира, сколько там времени, Сергей?
19.
Скажите вот это вот так. 19 часов в... Где там у нас?
В 19 в... часов в Екатеринбурге.
А в Лондоне? Ну или не в Лондоне?
Ксения Блейк? Великобритания. Да, 15 часов.
Это во всей Великобритании. Да. Одни и те же 15 часов, я правильно понимаю?
У нас нет зон.
Круто. И Кристина Тельпук. Кристина, привет тебе. Привет. Ну, по-моему, у тебя 17 часов, да?
Там... У меня 17, да.
Вот. И давайте так, Олег Шевкун, 16 часов в Германии. И выводит наш эфир сегодня Полина Иванкевич. Полину не видно и Полину не слышно. Я не знаю, захочет она включить микрофон, чтобы сказать, сколько времени там, где она находится. Если она захочет, она может это сделать в любой момент, если нет. Тогда нет. Друзья, вы помните, я не знаю, может быть, это только в моем детстве было такое распространенное выражение, часто говорили, вот трудные подростки, что с ними делать, и как там укрощать, воспитывать, да, в принципе, даже как строить отношения с трудными подростками. Это только в 70-е, 80-е годы это было, или, в общем, оно сохранилось?
Вообще, выражение есть.
Трудные подростки. Да. Вот, а сегодня мы с вами будем говорить и с нашими слушателями также, мы будем говорить про трудные сайты.
Это нам не Полина пишет, Полина пишет? Олег, что в Ереване 18 часов ровно. Вот Полина решила с вами в чате пообщаться.
Вот включилась бы, вот сказала бы прямо, всем привет, в Ереване 18... Ладно, может еще включиться, что-нибудь мы такое скажем.
Ереван-то, ну да.
Чего?
Получается, со мной сейчас на 3 часа, скоро будет на 4.
Ну вот по времени, получается, Ереван – это где-то между Москвой и Лондоном. Ну, только по времени, конечно.
Слушай, это прям Балагое.
А нет, Москвой не Лондоном, Москвой и Екатеринбургом.
Это Никатом, мне песня, конечно, про Балагое вспоминает.
Да, между Москвой и Петербургом. Да. Замечательная станция. Дыра дырой.
Да ладно, я никогда не был там. То есть я
вот
проезжал ее постоянно.
Потерял. Я тебя уверяю, ничего не потерял.
Дорогие друзья, кто-нибудь из наших слушателей был на станции Балагое? Если да, то расскажите, пожалуйста, что... Что такое?
Да не, я просто была, поэтому, ну, как бы так, в общем, впечатления. Я же уже свои высказала, ну, пусть еще... Уважаемые жители Балагова, если вы нас сейчас слушаете...
Протестуйте, скажите, что вас...
Сейчас я все скажу.
На меня, ну, потому что...
Опровергните Кристину.
Да. Сейчас тебе все скажут, что думают. Ты же понимаешь, на что ты напрашиваешься, да?
Пусть. Да хорошо, интерактивщик.
В последнее время каждому из нас приходится пользоваться самыми разными сайтами, причем я бы сказал, что вот сейчас-то все-таки поменьше, потому что место сайта во многом занимают приложения. Вот. Но сайты развиваются, и сайты меняются. Программы экранного доступа развиваются, они тоже меняются. А более того, зачастую ты ищешь информацию, и ты попадаешь на сайт, и ты понимаешь, что информацию вроде бы ты нашел, ну, по крайней мере, нужная страница открылась, но что-то начинает происходить. Информация от тебя убегает. Или ты ее не можешь найти. Или ты начинаешь у тебя искать, и у тебя курсор, фокус куда-нибудь прыгает. Или ты начинаешь заполнять форму, и вдруг вот этот вот режим формы, или как уже он называется в разных скринерах по-разному, он вдруг выключается. Или ты вдруг что-то пишешь, а оно... Ты понимаешь, то ли оно пишется, то ли не пишется. Или ты где-то слышал, что для этого сайта есть какие-то клавиатурные комбинации, а эти комбинации не работают. Ну, ты пытаешься нажать клавиатурную комбинацию, а у тебя отрабатывается твой скринридер. Вот. Или окошки какие-то возникают. Или ты предпринимаешь какое-то действие, и у тебя, как кажется, все меняется. И, в общем, трудные сайты, сложнодоступные сайты. А с одной стороны, это тема людей, которые занимаются доступностью. Но когда с ними говоришь на эту тему, они обычно говорят, ну да, вот здесь вот не сделано то-то. Вот не здесь, здесь там ария неправильно задана, да, вот здесь вот такие-то ошибки. И они говорят, вот если вот это сделать, если это улучшить, если это доработать, то сайт станет лучше. У меня всегда, коллеги, по этому поводу есть одно возражение. Вот если это доработать, когда это доработать, понятно. Но сайтом-то нужно пользоваться уже сейчас, причем пользоваться не визуально. Мы же не можем ждать, пока специалисты по доступности все расскажут, сотрудники или разработчики все доделают, и сайт будет, что называется, приручен. Нам приходится с этим работать, этим пользоваться уже сегодня. Вот мы и хотели сегодня спросить вас, друзья мои, какие сайты или какие ситуации на сайтах представляют для вас наибольшую сложность? И что вы по этому поводу делаете? Есть ли у вас какие-то ваши личные наработки, ваши личные секреты, которыми вы готовы поделиться с другими слушателями и зрителями для того, чтобы вот, помочь им пользоваться так называемыми сложными сайтами? Пишите, пожалуйста.
Тимофей Игнатов нам пишет. Вот как раз. Ой, фокус может и не прыгать, но разметка совершенно никакая. И нужную статью приходит кать буквально на ощупь по строчной навигации.
Это вы уже находитесь не на первом, а на втором, а может быть и на пятом уровне. Потому что вы, Тимофей, говорите про разметку. Коллеги, простите, пожалуйста, но я знаю пользователей. Может быть, вы сейчас мне скажете, что не бывает, но вряд ли такое скажете. Я знаю пользователей, которые только по строчной навигации пользуются. То есть вот какой там H, какой там R, там регион или что-то еще, L, лист, список. Ну, вот люди только так работают. То есть если уже есть хоть какая-то навигация, если есть какая-то систематизация на сайте, если понятно, как он сделан, тогда, в общем, становится проще. Вот, так что да. А, правда, есть еще один подход. Просто не пользоваться этими сайтами. И порою, вот. Я не знаю, коллеги, у вас такое бывало?
Нам здесь как раз про это пишут. А для сайтов с плохим доступом есть прекрасная комбинация удавили. Alt плюс F4.
И все?
Да.
Слушайте, какое хорошее решение проблемы. Вот нет проблемы, и все. А если... Я не знаю, кто это написал. Сейчас посмотрю, или ты скажи. Уважаемый слушатель, зритель, если этим сайтом реально надо пользоваться? Вот если нигде, кроме как на этом сайте, информации больше нет. Или это форма, которую вам просто надо заполнить. Alt плюс F4 не сработает. Приходится тратить деньги, ресурсы и так далее.
Человека зовут Спенсер Винсон.
Ух ты! Вот Спенсер...
Спенсер Уинсон, да.
Слушайте, ну прямо круто, Спенсер Уинсон. А что вы делаете, когда сайт Спенсер оказывается для вас? Да. Спенсер Уинсон. Давайте начнем с первой неприятности, которая, ну, она не первая по значимости, может быть, есть другие. Но эта ситуация, причем Полина, которая микрофон выключен, может подтвердить, что это касается и зрячих людей тоже. Это когда вы открываете сайт, и при этом открывается еще какое-нибудь окошко. Называют их модальными окнами. Окна, которые открываются где-то. Оно закрывает страницу. Причем смешно то, что для зрячего человека это выглядит так. Страница выглядит как бы немножко затемненной. Она как бы на заднем плане. А вот окошко впереди. Но для незрячего пользователя... Может быть, совершенно по-другому. Может быть, вы даже и не заметите, что это окошко вылезло, потому что оно открывается где-то внизу, оно видно где-то внизу, а вы продолжаете пользоваться страницей, как будто ничего не произошло, пока не заметите, что вот какая-то ерунда. Это если с этим окошком не нужно взаимодействовать. А если там форма, если там то, что нужно заполнять, если там галочка, которую нужно поставить, что тогда? Если это окошко вылетело, вылезло, в ответ на какой-то ваш запрос. И, например, таким образом интерфейс сайта предлагает подтвердить некое действие, да или нет. То есть вы собираетесь что-то делать, и вы вообще не знаете, что произошло. Вы не понимаете, что от вас требует подтверждения. Но что-то где-то вылезло. Вот окошки, вылезающие на сайт. Сергей, Кристина, Ксюш, как вот вы, да? Знакомо, незнакомо, как встречались с ним, что по этому поводу с ними делаете?
Я в последнее время с этим регулярно сталкиваюсь, потому что мне приходится одним ресурсом пользоваться, информационным. И там, ну, так как это контора, которая зарабатывает деньги на предоставление определенных услуг, ты начинаешь читать информацию, ты читаешь, то есть тебе все проговаривает скринридер, и в какой-то момент раз, и у тебя окошко с полей форма для, с формой для ввода номера телефона. Да чтоб тебя!
Какой-нибудь чатик открывается. Да, мы готовы вам помочь.
Да, обратно.
Мы готовы вам помочь. И вот...
Не надо мне ваша помощь.
В этот момент...
Робот, бот какой-нибудь.
Да, самая эффективная помощь – уйдите просто. А, интересно то, что ну, в моем случае, если, например, ты просто уйдешь ну, чуть там наверх, да, то, в общем-то, это окошечко пропадает, и все. Но бывает так, бывают такие сайты, где, к сожалению, не помогает вообще ничего. То есть куда бы ты ни шел, у тебя курсор там, даже перегружать скринридер, тоже все равно не помогает, оно все равно тут. И как с этим бороться, я, например, не очень знаю.
То есть как закрыть это окно? И там зачастую бывает какая-нибудь кнопка, чтобы закрыть или что-то с ним сделать. Но найти ее не всегда получается.
Я это первое, что я обычно делаю, да,
ну,
это...
там не закроешь там, потому что...
Я люблю горячие клавиши, да, смотрю, есть ли кнопки.
Там...
Но обычно...
Их нет.
Бывает, что есть, но чаще нет.
Да.
А их нет, потому что им нужно твою активность отследить.
А что здесь делать? Подходишь... Куда его убрать можно? То есть я понимаю, что на каждом сайте но отдельно по-разному.
Мне иногда помогает просто страницу обновить. Вообще-то нужно ставить блокировщики рекламы и блокировать такие компоненты просто.
Ну вот это несколько рискованное решение. То есть с одной стороны да, с другой стороны может получиться так, что это может быть заблокировано как раз-таки окно, которое понадобится для подключения.
Смотри, Сереж, ты же можешь для какого-то сайта это делать. Ты же не обязательно это делать для всех, для какого-то сайта.
Если для какого-то, да. Ну, то есть это важный момент, это именно надо уточнить. То есть если человек готов настраивать, что здесь мы блокируем, здесь мы не блокируем,
да. Там надо...
А если заблокировать все, получится не очень хорошо.
Блокировать все, действительно, ты можешь остаться без чего-то нужного.
Мне почему-то казалось, что ты имел в виду не эти окошки. Окошки, когда у тебя открывается там страница, и она открывается, вот это окошко, ну, в другом как бы конце сайта, что оно оказывается не под клавиатурным фокусом. То есть, грубо говоря, оно не в табуляции, не в этой, не в последовательности. Как это? Табода.
Да, я, кстати, здесь, наверное, все-таки действительно смешал две вещи, потому что...
Да, это две разные
проблемы. Это разные, да.
Давайте тогда их разделим, потому что я-то смешал как раз вот что-то открывается, чего ты не хотел открывать.
Ну вот, да.
То есть то, что у тебя под курсор попадает, то есть ты вот что-то делаешь, Олег, если я правильно тебя поняла, да? И тут раз у тебя, мы готовы вам помочь.
Да, я тоже сейчас, кстати, на российских сайтах сейчас очень часто это вижу,
да,
на западных чуть меньше, но да,
надо это настойчивое такое желание помогать. То есть это блокировщики рекламы, в смысле, с этим могут справиться?
Ну, да, если их гибко настраивать, да. И еще там, по-моему, дополнение, которое там скрипт этот, Java, то, что мне кажется, что это JavaScript, это просто в какой-то момент он там, ну... вызывает вот это вот как это действие. Вот, я думаю, что там и другие, ну, дополнения безопасности как-то можно устанавливать и настраивать.
Вот, нам и Тимофей Игнатов пишет про то, что блокировщик рекламы здорово спасает положение. Как раз вот таких вещей.
Ну вот, да.
Ну, а к вопросу тоже... о том, что вот что настраивать, что не настраивать,
там
ну,
надо,
это же каждому решать.
Надо, во-первых, с фильтрами работать, и плюс его настройки изучать.
Да, так это каждому из нас решать для себя. То есть я готов с этим мучиться постоянно, я не буду ничего настраивать.
Да.
Или я готов научиться использовать ресурс, который поможет мне вот это безобразие решить. Хорошо, а теперь тогда другое, раз мы с вами об этом, раз мы вот это разделяем, что правильно на самом деле, появляется некое окошко, всплывает окошко с дополнительной подсказкой или с дополнительной информацией, которая... Я, кстати, до сих пор не знаю. Вот здесь, наверное, нужны бы разработчики, люди, которые могут сказать, почему. То есть чаще всего оно отображается в виртуальном курсоре или виртуальном буфере где-нибудь внизу. То есть надо зайти просто вниз страницы, прочитать то, что там находится. Проблема в том, что оно может отображаться не только внизу, оно бывает иногда и в других местах тоже. Я видел это вверху страницы. То есть вот это...
Там проблема в том, что там не соблюдается... В некоторых не соблюдается вот это, как это, табуляционный порядок, как-то
когда... Ну да, порядок табуляции, да, это когда, бордер.
Ну, все, ну, и линейное отображение страницы. Ну, то есть вот, как незрячий человек видит, да, то есть как бы снизу, ну...
Сверху вниз линейно, да. Как одной большой строкой, разделенной на некие сегменты.
Да, совершенно верно. Вот. Вот это одна из главных проблем, потому что, по идее, она должна быть под фокусом. Ну, или видна при нажатии там табуляции, по крайней мере. И видна сразу, то есть там индекс не соблюден правильно.
Да, он где-нибудь внизу зачастую бывает. Вот.
Либо там еще момент, что это окошко, но, по идее, когда открывается окно, оно должно быть сразу под фокусом. То есть это... Ну...
Сергей Сырцов, а насколько ты часто видел, чтобы вот оно открывалось, и оно было сразу под фокусом? То есть не где-то внизу, в непонятном месте еще, да?
А ну, вот... вообще, вот один такой пример я могу привести и, в общем-то, сказать, что это стало под фокусом, как мне кажется, в том числе благодаря мне. Потому что, собственно, вот в ВКонтакте, если мы имеем в виду полную эту версию, ну, основную, да. vk.com, если, например, мы добавляем фотографию, да, к нашей записи, у нас теперь вот это происходит. То есть у нас вот это добавление фотографии, у нас фокус перемещается, вот именно туда, ну, это как бы вверху, я не знаю, наверное, оно как бы поверх.
Вверху, по идее, приятно.
То есть, но, в принципе, оно вверху. И смысл в том, что туда именно как бы фокус перемещается, мы оттуда, и мы понимаем, что вот эта штука открылась, да, то есть как оно, в принципе, должно быть. То есть это вполне приемлемое решение, но оно появилось после того, как мы пообщались с поддержкой, там было несколько вопросов, один из них они сделали действительно, что вот фокус стал реагировать на вот эти вещи, да, и там, допустим, если мы хотим с фотографии какое-то действие сделать, допустим, добавить к ней описание, да, ну, чтобы там какой-то текст был, во-первых, и самим понимать вообще, чего это за фотография, и человек, который будет читать наш пост, в том числе незрячий человек, чтобы по информации с фотографией, чтобы ему программа экранного доступа сказала не просто фотография, там фотография, там, и дальше там какую-то информацию.
Описание какое-то дать, да?
Да, выдало. Ну, там именно ту информацию, которую мы здесь напишем, там, потому что ВКонтакте автоматического описания не делает. Так вот, вот это тоже какие-либо действия с фотографией. Мы тоже, получается, на нее нажимаем, допустим, на стене вот у нас пост, фотография добавлена, да, нажимаем на фотографию. У нас тоже тут перемещается фокус вверх, и мы понимаем, что вот эта история, она у нас, ну, в смысле, вот это действие, оно у нас совершилось, вот она, фотография, вот тут показывает там, сколько ее раз лайкнули. Вот, ну, дальше тут уже, допустим, есть такой момент уже, где надо применять некоторое творческое воображение, скажем так. Да?
Как ты мягко об этом говоришь.
Ну да, то есть потому что там, где надо уже добавлять описание, тут нужно понять, что вот если здесь фотография, сколько раз ее лайкнули, сколько раз ею поделились, а потом идет текст нашего поста, это не текст нашего поста, это вот в этом месте должно быть описание фотографии, да, и чтобы его добавить, в этом месте надо нажать пробел, у нас появится, введите описание, в общем, что-то такое появится, но мы ввести его еще не сможем. Чтобы его ввести, ну, если мы используем NVDA, после этого, вот после нажатия пробела, нам понадобится перейти в режим редактирования, то есть нажать, ну, получается, там, insert плюс пробел, ну, вот как это...
NVDA плюс пробел, да.
Да, NVDA плюс пробел, то есть в режим редактирования, да. И вот после этого мы сможем отсюда удалить текст описания, он именно отсюда только удалится, не из поста, а как бы из этого поля, и вписать то, что нам, то, что мы хотим рассказать об этой фотографии. И потом, опять же, как сделать так, чтобы нам, ну, короче, чтобы все это осталось, ну, получается, самый такой оптимальный вариант – это нажать Shift-Tab, да, перейти как бы на количество поделившихся, допустим, и после этого уже выйти из режима редактирования. То есть вот такая история, которая, она методом проб и ошибок, вот такие вещи, они открываются, как бы выясняются, вот как бы почему я думаю, что вот это как бы такой пример действительно интересный, потому что это как раз показывает, потому что приходится думать, хорошо, пробел не сработал, там кнопки нету нормальной, значит, ну что можно сделать? Поле тоже не, ну, как бы не совсем нормальное какое-то, потому что если бы это нормальное поле редактирования было, табом можно было перейти, нельзя в него табом перейти. Ну, получается, вот остается одно только в режим редактирования переключиться. То есть здесь именно вот методом исключения можно как бы какие-то решения находить. Ну и к слову, да, ну как бы еще один похожий пример конкретный, да, вот в Firefox мне доводится делать такое действие, делать скриншоты. Там такой момент, это не только там. Ну, в смысле, встречается не только там, но там конкретно вот при делании скриншотов есть такой момент. Иногда, если появилось какое-нибудь уведомление,
да, то захватывает весь экран.
Да, ни Enter, ни пробел уже не сработает. А нам надо скриншот этот сделать, скопировать либо сохранить, в зависимости от того, чего мы хотим.
Да.
И опять же, Enter не сработал, пробел не сработал. Что остается? Ну, Shift-Enter остается. Shift-Enter.
Да.
Вот, то есть, и вот это не только для конкретно этого случая, но вот в каких-то ситуациях действительно вот это вот таким вот методом, да, с трудными сайтами, с необычными ситуациями можно бороться. Не со всеми, опять же, потому что я уверен, ну, не только уверен, но, собственно, я знаю, да, потому что, понятно, бывают ситуации, когда вообще никак.
А еще там можно F6, и там, может, это уведомление, но там...
отдельной может, области, то есть ты по F6 попадешь туда.
Туда и табом нажмешь, там можно закрыть.
Или эскейпом даже оно может закрыться. Нет, дело в том, что... если оно всплывающее окошко.
Проблема с сайтами в том, что надо, как сказать, знать горячие клавиши мало. Вот, ну, просто мало. Ну, так получается. Ну, например, как мне кажется, нужно, во-первых, читать текст. Ну, и если там даже ссылка не помечена или там кнопка, то по контексту нужно понять, что ну, если больше никуда нельзя нажать, то надо пытаться нажимать на нее. Потому что часто бывает так, что даже если какой-то элемент не помечен, то при нажатии Enter или там, да, он все равно открывает дополнительные элементы, там модальное окошко или там еще что-то.
Вы тогда можете понять, что это такое было. То есть попробуй нажать на то, что не помечено. Знаешь,
иногда посмотри, надо нажимать на все подряд. Вот в этом проблема, что мы предполагаем, что вот все будет, а вот чаще всего...
Коллеги, а страшно? Ты же можешь, если, допустим, там какая-то твоя информация, это хранилище информации, ты же можешь случайно что-нибудь удалить, ты можешь случайно что-нибудь изменить. Вот насколько безопасно вот этот, насколько безопасен этот подход, пробуй нажимать на все подряд, и тогда
нет, ну поймешь... не совсем, это так прям вот, ну не буквально на все подряд, но на соседние элементы точно. Это не значит, что надо... взять, выделить все и нажать Enter. Да,
потом надо будет еще запомнить, что происходит. То есть, когда у тебя много сайтов, и у тебя...
Да, но, тем не менее, просто, как сказать, нужно думать при использовании сайтов.
Ну, то есть, имеется в виду, что вот в ситуации, когда не совсем понятно, то есть мы догадываемся, что здесь, наверное, должна быть какая-то кнопка, здесь что-то должно быть, но здесь, допустим, просто пустое место, то, что там скринридер определяет, хотя фактически, скорее всего, что там все, что надо, находится. То есть тут такая начинается история, что хотел сказать автор. Ну, я думаю, это всем
знакомо. Угадай-ка.
Вот. И если это удается понять, то да, скорее всего, что это самое. Но другое дело, если логику ухватить не удается, Тогда без помощи зрячего человека, без подсказки зрячего человека вряд ли получится разобраться. Ну вот у меня, допустим, была действительно такая ситуация, когда подсказка зрячего человека мне помогла убедиться в том, что все нормально получается, потому что это, ну, это сайт Frisbee. Конкретно, допустим, мне нужно было передать показания счетчиков. Вот, и, ну, это коммунальные эти самые. Вот, и получается там такая ситуация, что, в принципе, можно ввести, можно указать, да, там есть свои моменты, но они не страшные, скажем так. Но сложность возникает на том моменте, когда я нажимаю кнопку «Отправить», и ничего.
Ничего не происходит.
Да. И непонятно, оно
передалось. Так это не только на этом сайте. Да, ты нажал кнопку, и ты смотришь, а ничего.
Там цветом вот, помечено, как бы, мы не знаем.
Вот здесь самое интересное, что там сделано-то, в принципе, неплохо, но недоделано получилось. То есть здесь просто получилось так, что я попросил брата посмотреть, а оно вообще как себя ведет, что происходит. Это когда я нажимаю на кнопку «Отправить». Он сказал, что ну, появляется уведомление, что там ваши данные отправлены, и там ну, кнопочка для закрытия вот этого дела.
То есть это даже текстовое уведомление, но оно непонятно где находится у тебя в твоем просмотре.
То есть оно визуально оно появляется, я подумал, ну надо посмотреть, поискать, а там страница, она такая довольно объемная. Я стал именно просто искать на странице, самое интересное, что я нашел. Да, оно появляется, причем не вверху, не внизу, а где-то, в общем, где-то оно там, помимо прочего, появляется. Но,
как же я их люблю.
Да, но плюс вот этого всего в том, что тут вот эта кнопка «Закрыть», причем она именно подписана «Закрыть», ну, во всяком случае, для программы экранного доступа подписана. Вот, и она именно кнопка, именно вот семантически она обозначена.
Тут что там, роль кнопки, да, порядка. Сереж?
Ну, там либо роль, либо
этот button, HTML-элемент, есть, да, понятно.
Да, да, ну что-то из этого, потому что NVIDIA его именно...
Ну, если один инициирует, такая, да, хорошо.
То есть, знаешь, если ты перемещаешься по кнопкам, то ты ее найдешь.
Да, и после этого действительно это вот хорошо. Перемещением по кнопкам я стал искать. То есть я нажимаю кнопку «Отправить» и быстренько иду по кнопкам, буквально там, по-моему, не следующая, но, по-моему, там через кнопку будет вот эта кнопка «Закрыть», и под ней как раз вот это сообщение, что там все передано, все нормально, ну все, значит, и можно уже спокойно дальше другими делами заниматься.
Сергей, а по твоему опыту ты сказал просить о помощи зрячего человека. Вот есть какие-то требования или пожелания, которые ты можешь предъявить к зрячему человеку?
Есть.
То есть как может выглядеть такая помощь? Что он должен сделать и чего он должен не делать?
Скажем так, здесь важно обе стороны, чтобы могли друг с другом говорить на одном языке. Потому что я пользовался помощью разных людей. Во-первых, здесь под помощью мы сразу определимся, что мы имеем в виду не помощь в смысле «сделай за меня», а помощь в смысле «объясни мне, чего тут происходит».
То есть вот, помощь, то есть типа, сейчас я тебе щелкну, она не работает. То есть тут
она,
уже мышечку сюда поставить.
Сейчас. Она не решает проблему, потому что как бы мне-то надо все равно пользоваться, в том числе и в тех ситуациях, когда... рядом
нет этих вот, зрячих.
Зрячего человека нету, и как бы это самое. А вот и, чтобы понять, вот здесь несколько действительно сложнее, потому что надо, чтобы человек, ну, во-первых, чтобы человек имел опыт пользования компьютером, сайтом, да, потому что ну, у меня разные есть зрячие люди, не все из них пользуются, в принципе, компьютером.
Кстати, вот. Сейчас уже и новое поколение таких людей появляется.
Да.
Извини, что перебиваю. Да, они пользуются телефонами. Вот эта вот история, как там настоять с
компьютером. Нет, ну телефоном-то это неплохо. Человек все равно понимает примерно, что это самое. Вот. Но я имею в виду, что это как бы важный момент, что действительно не каждый человек, потому что объяснить, просто сказать, а тут вот что-то появляется, это не даст ну, ничего. Надо, чтобы человек мог более конкретно объяснить, допустим, дальше, допустим, вот конкретно по кнопкам, да, человек может не знать, допустим, как нам программа экранного доступа те или иные кнопки обозначают, потому что мы видим иначе те же самые кнопки, которые видят зрячие. Разумеется. Потому что, допустим, для нас NVIDIA говорит там еще или говорит закрыть, а визуально это может быть там,
крестик или три точки, допустим.
Да, там это крестик. И вот здесь важно понимать, там на настройке там кнопка или там параметр, это шестереночка может быть нарисована. Здесь важно, опять же, и вот, собственно, незрячему человеку тоже эти моменты иметь в виду, что если зрячий человек объясняет, вот тут вот, вот такой значок, да, ну, это не то, что человек ерунду какую-то говорит, а человек говорит то, что он видит. А тут нужно либо догадаться, либо поискать, подумать, ну, подумать, поискать вообще, как действительно вот это обозначается. Вот. Ну, то есть здесь ну, нужно еще собственный вот некоторый кругозор тоже расширять, как вот эти элементы, они могут выглядеть.
Ну, у нас, кстати, где-то год назад на эту тему был эфир, там прозвучала мысль о том, что для некоторых незрячих становится вообще удивительным, что на экране на самом деле нет слова «закрыть».
Да.
Нет его.
Я когда-то была такой
незрячей. Это же X, это как крестик, да?
Да.
Да, это как крестик выглядит.
Вот это и есть, собственно, вот. Ну, то есть это такой диагональный крестик. Вот, кстати, недавно как раз вышел справочник, и у нас на Тифлоблоге, на видео событиях творчестве была об этом новость, и у нас его можно даже скачать. Вышел справочник по графическим элементам. Там он больше как бы для смартфонов, но по сути там вот именно есть универсальное обозначение, которое вполне себе на сайтах встречаются. И вот это, мне кажется, интересная такая вещь, в принципе. Ну, опять же, вот для тех, кто хочет пополнить свои знания вот в этом плане, как выглядят те элементы, которые мы привыкли узнавать только по подписям, которые нам озвучивают программы экранного доступа.
Это не только интересная вещь, но и полезная. Почему? Да. Потому что я, например, у меня у мамы iPhone. И она пользователь, ну, из серии «Я могу куда-нибудь позвонить». То есть, когда у нее что-то происходит, или что-то она редко делает, она мне как-то говорит, вот, мне вот надо отправить по WhatsApp фотографии, как мне это сделать? И я ей пытаюсь объяснить, а я понимаю, что у нас алгоритмы взаимодействия с телефоном, они разные, да?
Да.
То есть, да, как есть мне такое. До нее донести? Она мне говорит, ну, вот тут, вот... Нарисовано вот это, вот тут нарисовано вот это. А я понятия не имею, что это такое. И, то есть мне приходится догадываться чисто логически. А так, если бы действительно я знала, как что обозначается, я бы могла и сказать, нажми вот сюда вот стрелочку вверх, чтобы отправить. Или нажми на камеру, например. Да, и поэтому я считаю, что это очень классная вещь. И большое спасибо тем, кто это пособие выпустил вообще, да. Супер.
То есть ты уже пользовалась этим пособием, Крис?
Я еще не пользовалась, но Сергей же говорит, что там. Я понимаю, что это для меня, например, как для человека, которому приходится
помогать. Сереж, а где скачать-то можно?
Ну, можно его у нас на «Людях, событиях, творчестве» можно его скачать. Вообще его разработали в КСРК, и я так понимаю, ну, то есть оно вот на сайте КСРК тоже опубликовано. Вот, ну, в общем, короче говоря, вот и у нас можно его найти, и там можно найти.
Здорово, очень на самом деле. Я могу здесь кое-что тоже добавить от себя. Как раз вещь, которую я стал делать достаточно недавно, но я стал это делать при помощи Джоза, поэтому пользователи NVIDIA могут сказать, как это делается по-другому. Я все-таки привык, причем много лет было, когда я не понимал, зачем. Да, но я привык пользоваться простенькими командами, которые в Джозе есть, для того, чтобы сделать марк, как это марк, закладку на странице.
Так, да, в NVIDIA есть дополнение.
Обязанным быть, потому что без этого... То есть что я делаю? Если я не понимаю, что у меня произошло, у меня есть подозрение, что на этой странице что-то появилось. Прежде чем оставлять, покидать то место, которое я читал или с которым я работал в данный момент, я, соответственно, в JAWS нажимаю, что выходит у нас Ctrl-Shift-K. Да, у меня получается, но это, правда, постоянный маркер. Тогда, соответственно, нужно будет еще подтверждать, через окошечко диалог проходить и так далее. А если я хочу временный маркер очень быстро, Ctrl Windows K, та же самая история, и, соответственно, у меня эта позиция, где я был, уже вот, отмечена. Да, я могу зайти вниз страницы, но я потом не буду искать, у меня не будет тратиться время на то, чтобы найти, а где же я здесь читал.
Я тоже так делаю.
Да, потому что если без этого, тогда это, конечно, грустно, потому что действительно окошки могут появиться где угодно. Потом ты с ними повзаимодействовал, ты еще хочешь вернуться туда, где был, а ты уже не можешь этого сделать. Вот маркеры в этом плане очень-очень помогают. Ну, простая вещь, но работа облегчает.
Но еще есть способ, когда, чтобы найти какие-то вещи, иногда нужно табуляцией все-таки проходить всю страницу. Не лениться это делать, потому что
как иногда... это нудно. Вот просто
это нудно, но дело в том, что если какой-то элемент вне вот этой последовательности...
Последовательность табуляции.
Да, то тогда нужно отключить клавиши NVDA или JAWS, эти навигационные, и идти табом, потому что он тогда... Есть шанс его поймать такие. Ты тогда будешь пользоваться клавиатурой как зрячий человек.
Ксюша, нет опасения пропустить что-то? Потому что ты же когда по табу
идешь... Нет, там только интерактивные элементы. Это считается интерактивным элементом.
Так, а я вот здесь не понял немножко. Оно же как раз-таки будет только, вот те элементы определять.
Правильно, которые... а вот этот элемент, если это, допустим, форма редактирования или еще что-то, она же интерактивный элемент, то в нее все равно попадет, он тебе прочтет,
так это если оно именно обозначено, а если это кнопка в виде надписи, не без...
тогда ничего.
Тематики, тогда мы на нее не попадем.
Почему? Если без семантики, понятно, что не попадем, там табуляция не поможет, но бывает так, что некоторые формы, они просто, в какой-то части страниц, но они просто не... вот этой последовательности.
В принципе,
Сереж, если у тебя семантически нет вообще представления элемента, что о нем говорит, ты его вообще не найдешь, ты его в принципе не найдешь, никаким способом.
Ну как?
Как можешь?
Стрелочка. Стрелка вниз и вперед.
Стрелки вниз.
Нет,
другое дело, что
это понятно, но он, ты знаешь, как он называется, если ты примерно знаешь, где он может, то, наверное, но просто я сталкивалась с таким моментом, когда нам нужно было тестировать сайт, и там был чат.
Так.
И мы, сдали аудит, начальник пишет: так, чат кто-нибудь оттестировал? Я говорю: какой чат, ты о чем?
А ты ее даже не видела.
А он говорит: вот. Я говорю: а где он? А оказалось, что он вообще не в клавиатурной. То есть, и вот там нет даже ни близко на странице намека, ни семантики, ничего нет.
То есть не визуально ты не могла вообще узнать, что там этот чат существует. Это другая грань. Мы говорили про элементы, которые всплывают, когда их не просят. Вот. А тут элемент, который не всплывает, даже когда его очень просят. То есть ты его не можешь найти. Так и как? Вот в вашем случае они что-то
изменили? Никак, а его тестировал мой помощник. То есть на него, виноват был он, потому что он не отследил, не я.
Понятно. Потому что у меня такие случаи бывали, наверное, по разным причинам, когда что-то явно есть на странице, но при помощи скринридера я это что-то найти не могу. Какой-то элемент управления, вот какая-то история. А опять, может быть, плохо стараюсь. Но вот как с твоим чатом, да? Ну вот он есть.
Нет, понимаешь, Олег, иногда есть же намек в контексте еще как-то, думаешь, а тут вообще... Даже если, понимаешь, есть просто такие сайты, где мало очень текста и только интерактивные элементы. Вот мы как раз один такой у нас и был чат, сайт. И там, к сожалению, были вот эта карусель, как это слайды, где слайды,
Да, они прокручиваются.
Да, вот это прокручивается, да. И там потом был, значит, вот этот чат, там позвоните или там что-то. Ну и, соответственно, вот его ну, как раз и не было. Так что, да, ну, просто есть... Мне кажется, там все именно на анимацию заточено как бы под это.
А как вы, уважаемые коллеги, решаете вопрос с меню, которые не подписаны? То есть вот что-то, какой-то элемент, да, скорее всего, открывает меню. Но ты не знаешь, какой. А дальше в меню есть какие-то опции, которые появляются, которые непонятно, что будут делать.
Ну, а, с последним смотрите, понятно. Первый момент, который нужно точно понимать, что вот с этим меню, вот я вам сейчас странную вещь скажу, но это убедиться, что у вас развернуто окошко браузера. Потому что часто бывает, если не развернуто окошко браузера, то он как бы показывает либо, ну, как сказать, активизируется как бы либо мобильная версия сайта, либо, ну, свернута. То есть вот это меню, оно часто не помечено. То есть это вот гамбургер, как она называется, hamburger menu, да, вот это, которое. То есть оно в свернутом виде. И нужно первое, чтобы вот убедиться, посмотреть, не свернуто ли окошко, потому что вот то, что как раз то, что я вижу.
То есть оно и не развернется, если меню не развернется, если окошко не развернуто. Я правильно услышал тебя?
Нет, оно развернется, но оно будет не помечено.
А-а-а.
Да, вот я заметил такую тенденцию, что тут нужно четко, потому что когда развернуто окно, то сайт приобретает совершенно другой вид, и, ну, как сказать, структура сайта тоже меняется. Вот это надо смотреть. Я бы даже, ну, советовала сделать так, чтобы окно браузера было всегда развернуто. Ну, чтобы как-то это зафиксировать.
Ну, в меню вид просто.
Да, ну... Полный экран. Да. Нет, там не
полный экран. Полный экран и другое. Нет, это другое. Развернутое окно.
Да. Ну, вот... Мне кажется, это где-то даже настраивается как-то там, что можно всегда. Потому что, ну, бывают моменты, у меня однажды был такой момент, когда мы, у нас в компании есть, значит, у нас было, ну, как сказать, меню дополнительное, где нужно, можно выбрать там статус каждого дефекта, допустим, он там исправлен, не исправлен и так далее. И вдруг я понимаю, что у меня это меню пропало. Пропало меню. Вот. Я, значит, у нашего разработчика, Дарес, ты что, сломал-то мне здесь все? Вот. А он мне говорит, я ничего не ломал. Вот. Ну, я говорю, слушай, а у меня этот меню нет. И, соответственно, когда он подключился, и мы расшарили экран, оказалось, что вот у меня был свернут окно. И это меню, оно было, ну, как бы его не было.
А, слушайте, это... Я никогда, честно говоря, об этом не задумывался.
Игнатов пишет, что он всегда держит окно браузера развернутым.
Да, вот я говорю, я...
Тимофей уже это понял.
Соответственно, я говорю, что я, наверное, скажу банальную вещь, но вот если не помечено меню, первое, что нужно смотреть, особенно на западных, потому что на российских, может быть, там проблемы с, ну, Aria, там еще с чем-то. Но вот здесь тенденция такова, что вот если только меню, вот он читает, там, меню, там, раз свернуто, все, надо смотреть на окно браузера.
Спасибо. Слушай, для меня это было новостью, но я тоже всегда работаю с развернутым окном браузера, то есть, вот. А скажите, коллеги, лет 5 назад
мы говорили... А ты там сказал, как, что делать, когда что, когда
меню... Когда ты не понимаешь, что это за меню, где вообще это меню, то есть, говорят, меню сайта, ты ходишь по этому сайту, значит, ты вот не можешь этого
ну,
найти.
Ну, смотри, значит, тут нужно, наверное, ну, так скажем, изучать, что, ну, какие бывают меню сайта. То есть, ну, я для себя выделяю как минимум 2 или 3 типа. Первый тип – это меню, ну, как бы меню. То есть это, например, наверху сайта список ссылок, которые которые повторяются на каждом сайте.
На каждой странице.
Да. То есть это вот его считают, это первый тип, как бы самый простой, его считают навигационным меню.
Вот. Да, с этим проблем не возникает.
Вот, второй тип меню – это свернутое меню, которое по клавише Enter разворачивается. Там, который... Да. Вот. Но там надо либо искать слово «меню», либо искать ну, какое-то слово, которое может служить которое может, ну, как бы обобщает все там.
Может и не быть никакого слова, может быть. Но имеется в виду, это уже скорее такое меню, такое, не можно сайт, сказать, действие, контекстное, допустим, меню.
Да, контекстное. Нет, оно не контекстное, оно как раз сверху на сайте, но оно просто разворачивается.
А, ну опять же, тогда какая-то кнопка не подписанная, непонятная. Да. Вполне возможно, если вверху такая кнопочка болтается, но, скорее всего, это не просто ее туда так сделали.
Да, да, да.
Наверное, что-то откроется, если на нее нажать. Ну,
соответственно, там надо еще под меню, да, там смотреть. Вот.
Ну и опять же, похожее бывает с разными контекстными меню, вот именно, то есть тоже, если у нас что-то есть, допустим, есть картинка, да, и рядом с ней кнопка, которая непонятно, что за кнопка. Ну да, это как бы вот, ну то есть здесь уже чисто вот так и интуитивно со временем начинаешь догадываться, что...
Да, да.
То есть ты просто уже соображаешь, поскольку ты пользуешься сайтом, ну, ты к нему как-то присматриваешься. И как все это... Вот жаль, что у нас Полина сейчас выключена, то есть она просто слушает, но не может поучаствовать. Я хочу просто в данном случае воскликнуть, как же все это сложно. Вот зрячему человеку сказать, ребята, вот через вот это приходится проходить для того, чтобы укротить, допустим, трудный сайт. Ну что, ну вот реальность такая. Ну,
судьба у нас такая. Всеволод Попов у нас спрашивает. Я тестировал сайт один, и была проблема, что при одном нажатии «Tab» читались все ссылки верхнего меню. К сожалению, разработчик исправить это не смог. Но мне сказали в рассылке, это проблема с CSS. И Всеволод, соответственно, спрашивает дальше. Что с этим делать? Как об этом говорить разработчикам?
А вот это нужно кто-нибудь типа Артема, наверное.
И надо посмотреть, потому что так-то как... Надо смотреть код, как там это сделано.
Как меню сделано, и тогда уже
там, пытаться. Да, там, но надо изучать CSS, посмотреть. Вот,
потому что тут как бы тут всякое может быть, и не факт, что здесь получится разобраться на самом деле, но как минимум, вот на самом деле в таких ситуациях, мне кажется, важно не просто сказать, а это вот там это... Здесь важно именно, ну, конкретно смотреть и выяснять, потому что действительно бывают разные ситуации, очень, казалось бы, странные, но...
Ну, вообще, в таких случаях, вот, если у меня бывает, я что-то не понимаю, я видео начинаю записывать. Смотрите, вот здесь вот это, вот тут, там, начинаешь подсвечивать. Ну, то есть, как сказать, я думаю, что он исправить это не смог. Я думаю, что он не захотел это исправлять. Ну, я не думаю,
или
что
плохо ему объяснили. Или,
да. Нет, вот здесь, мне кажется, важный момент именно, как это дело... Ну, короче, здесь должны быть обе стороны заинтересованы. Это, конечно, немножко другая тема, но приходится немножко тоже этим заниматься. Вот, потому что, с одной стороны... Надо, чтобы человек, который, да, занимается сайтом там, или приложением, чтобы у него, ну, в принципе, был отклик, была готовность, да, что-то вникать, заниматься. С другой стороны, когда мы обозначаем какую-то проблему, тоже ее можно обозначить по-разному. Можно сказать, а вот тут оно, ну, строчку. Угу. И, ну, какой вывод из этого сделает человек, который разрабатывал этот сайт? Ну, правильно, визуально-то оно в одну строчку и должно быть. Все скажешь, да, нормально.
А он не поймет, в чем проблема.
Вот, я имею в виду что? Я имею в виду... Не, я как бы не конкретно вот, да, про этот случай, да, я, допустим, конкретно вот, допустим, про ту ситуацию там с тем же это, ВКонтакте. Там получилось, что там у нас было несколько моментов, и вот этот момент я обозначил. Я его как обозначил? При... Там, когда у нас открывается там, окно с возможностью совершать различные действия, да, здесь у нас должен перемещаться фокус именно в эту область. Дальше я дал ссылку на... вот эти самые, как это по-английски называется-то, рекомендуемые практики.
Recommended practices? Ну, вот.
Так и называется. Так и называется.
Ну да, в общем, короче, я вот оттуда нашел, вот где про эти диалоговые окна показано, потому что там же это подробно расписано на английском, но, в принципе, как бы кто занимается, тот, в общем, посмотрит и поймет. То, что там конкретный пример есть, вот именно вот есть, такого да. диалогового окна, как оно всплывает, как это все должно себя вести. И вот если мы даем конкретно ссылку, что человеку надо не из космоса откуда-то это все выяснять.
Да, даем примеры, да.
Но мы он же не знает, делаем. Как это пофиксить, да. Мы ему
вот, тоже вот, делаем, вот у нас...
Да, например, вот, там... вот это необходимо, причем, что там не только, ну, во-первых, пример, а во-вторых, там что описано, там что вот должно быть вот это вот так, вот это вот, да, да, и да, здесь да. может человек последовать, посмотреть, это очень важная да. штука, потому что это разработчикам сильно упрощает
Да, порой жизнь. Бесполезно описывать, а вот это не читается, я этого не вижу, они это даже читать не будут, иногда им надо, вот это, вот вам пример, делайте вот так.
Но, по большому счету, действительно, их не должно волновать, как это нам читается. Им надо понять от них-то, чего надо. От них надо сделать, чтобы было вот так. И, в общем, по сути, как бы...
А я хочу, уважаемые коллеги, поставить вопрос, который меня в последнее время вводит в некоторый ступор. То есть это либо со мной проблема, либо с элементами веб-сайтов. Значит, ну, смотрите, когда мы говорим о каких-то трудных элементах, да, новых элементах, вот, каких-то, я не знаю, меню этих гамбургерах, еще чего-то, да, ну ладно, одна история. Но когда мы говорим о чем-нибудь настолько простом, вот то, что работало, простите, лет 15 назад, а сейчас на каких-то сайтах не работает или работает странно, я не знаю даже, как к этому подойти. Ну, например, заполняем форму. И вот в этой форме, ну, вроде бы, коллеги, эти элементы форм, они ведь описаны уже очень давно. Это в конце 90-х было описано. Да, а ты попадаешь в какой-нибудь комбинированный список. И ты начинаешь выбирать вот значения из этого комбинированного списка. Ты идешь вверх-вниз, и либо он не читается, либо он открывается вот и не закрывается, либо наоборот не открывается. Либо ты меняешь какой-нибудь элемент комбинированного списка, и при этом меняется все. То есть ты, грубо говоря, выбрал другую страну, да, в списке стран, и у тебя вот эта форма динамически меняется, обновляется. Да. Либо ты эту другую страну из комбинированного списка и выбрать.
Не, есть такое. Там.
Или можешь выбрать, но другую.
Да.
Ты выбираешь одно, он другую
выбирает. Или ты можешь выбрать Вот, понимаете, когда мы говорили, ну вот вы просто попробуйте, щелкните и посмотрите, что будет, это, конечно, хорошо. Но если в этом списке больше 100 элементов...
И да, еще... весьма неприятно, да.
Вот, сталкивался ли кто-то из вас, коллеги, в проблемах с доступностью тех элементов, которые, в принципе, считаются простыми?
Да, конечно, постоянно.
Но это не назвать простым элементом. Это раз-таки не самый простой элемент.
Он подгружает там все, что угодно, да.
Ну, кстати, вот. Нам Тимофей Игнатов об этом тоже писал, там выше в чате, что вот это как раз проблема вот с этими комбинированными списками часто возникают. Так что не только у нас.
Слушайте, а я заметила странную тенденцию тут, кстати, тоже, что если ты... попадаешь в комбинированный список,
так.
пользуешься просто стрелками... то иногда он ведет себя вот как ты описал. Но если же ты нажимаешь Alt, Ctrl, стрелка вниз, или Alt, то он начинает вести себя по-другому.
Да.
То есть он раскрывается, и иногда все эти те же элементы, но они ведутся, как будто бы он задерживает, ну, как будто вот этой, вот этой динамического обновления не происходит.
Слушай, а ведь точно. И это подтверждает то, о чем мы сегодня уже говорили. Надо знать не один способ достичь какого-то результата, а несколько способов. Да, то, о чем говорил Сергей и Ксюша, этому сегодня как вот это подтверждало. Да, вот так попробуй, по-другому попробуй и так далее. То есть этот список открывать Alt-стрелка вниз и, возможно, не обязательно, но возможно, будет по-другому.
Да, да.
Вот.
Еще надо пользоваться, конечно, разными скринридерами, потому что у меня есть стойкое положение, что ну, как сказать, взаимодействие со скринридером может тоже влиять на комбинированный список, потому что каждый из них использует разные технологии взаимодействия там, с браузерами, со страницами и так далее. Потому что иногда то, что там с NVDA там, не озвучивается или как-то неправильно работает, то с JAWS может работать или наоборот. Если с тем же там на это, как, диктором Windows. Да, вот. Поэтому, ну, здесь, наверное, ну, есть принципе, смысл
может
разный.
Может быть, но я пользуюсь NVDA и перешел на NVDA довольно давно. И, кстати говоря, перешел именно потому, что с JAWS возникали...
Да,
но, вот правда, это есть. Было давно уже. То есть я не знаю, насколько это сейчас актуально, потому что это было лет... Так, ну, лет 10 назад примерно. Да, я когда перешел на NVDA, потому что как раз я стал потихоньку больше заниматься тем, что там с разными сайтами взаимодействовать. И я стал сталкиваться с тем, что JAWS на каких-то страницах где-то начинает тормозить, где-то как-то оно странно себя ведет.
Тормоза еще есть.
Ну, NVDA полегче в этом смысле, что... да, но да. Я, например, я не могу перейти на NVDA, даже не из-за сайта.
Но это опять вопрос JAWS NVDA, это в любом случае каждому свое. Но
еще
идея...
может быть такой момент, потому что в каких-то ситуациях, кстати говоря, спасает открыть этот сайт на айфоне и, соответственно,
да.
свой сайт.
Да.
Либо смотреть в разные браузеры. Тоже, потому что тогда браузер имеет значение.
Да, тоже бывает.
А я, кстати, хочу здесь поставить вопрос, потому что лет 5 назад это было более актуально, а сейчас они же, ну, большинство браузеров, или, по крайней мере, ну, то, чем мы пользуемся, оно же на Chromium в любом случае.
Firefox нет еще, по-моему.
А, Firefox нет, да, Firefox нет.
Нет, он на этом, на...
Их какая-то, да?
Но Edge и Chrome, да, но, тем не менее, Олег, мы должны понимать, что Microsoft вносит свои изменения и поддержку новых элементов других.
То есть ты считаешь, что все-таки попробовать открыть разными браузерами все равно
конечно,
стоит?
Конечно, но сегодня, я вот вам году. Пример приведу. Ну, вот у нас есть, в нашей вот компании у нас есть вариант Excel. Значит, в Edge он работает хорошо, а в Chrome, если ты нажимаешь стрелку вниз там несколько раз, то он переходит... вниз, то есть он пытается, то есть у тебя не получится двигаться по столбцу вниз, то есть он уходит вообще в другой угол, в правый угол.
Это даже поэтому... если ты отключила всю быструю навигацию, все
ну
дела,
нет, это со скринридами, там с быструю навигацию там попроще, но тем не менее есть проблемы, которые, к сожалению, есть, и там ну просто каждый разработчик это ну вносит свои изменения, поэтому ну, я считаю, что есть смысл. Потому что что-то работает там, что-то нет. Ну, я бы, наверное.
Сергей, а ты как?
Ну, в принципе, различия некоторые есть, но я тут просто, понимаете, в чем дело? Здесь где-то да, где-то это может и поможет, где-то вряд ли да. Я замечал, что особенности есть, но они не сильно... большие, скажем так. Ну вот конкретно сейчас, да, вот мы услышали конкретный пример. Вот в этом случае, да. Если же какая-то проблема, ну такая глубокая, действительно, там вряд ли смена браузера сильно что-то поменяет. Вообще, кстати говоря, вот про эти самые списки выпадающие был просто потрясающий пример, потому что это было на госуслугах. А, вот, наверное... тоже с этим кто-то сталкивался. Та самая перепись, которую можно было пройти онлайн.
А я ее не смог пройти онлайн.
Я это сделал.
Ты сделал, молодец.
Трудом, скажем так. То есть
я там, просто решил, а мне зачем?
Там, короче говоря, мне помощь понадобилась только в одном моменте, потому что я заполнял не только за себя, то есть, в принципе, За одного человека там с большим трудом, ну, можно было бы заполнить, но дальше там действительно возникает такой момент, когда... Так вот, я, собственно, у нас на «Людях, событиях, творчестве» есть моя статья, где я подробно эти приключения описываю. Это очень плохо. И там комбинированные, ну, не комбинированный, но, короче, выпадающий список.
Выпадающий список.
Там юмор был в том, что есть как бы поле редактирования, но в нем ничего не ввести, не выбрать, но при этом надо обязательно в нем побывать. Надо обязательно табом в него перейти, иначе... И только вот тогда вот эта история откроется, вот этот список, он появится, и тогда мы из поля выходим и стрелочкой находим нужный нам пункт, нажимаем, по-моему, пробел на нем, тогда у нас это выберется. Вот, вот эта история, которая, она вообще нисколько не интуитивная, просто поскольку я как бы... Понимаю, что и не такие еще чудеса бывают. Если поле есть, надо в нем побывать.
Это еще плюс в данном случае в том, что ты вводишь что-то в поле, а потом в списочке ты можешь прочитать элементы. Бывает же и хуже, когда ты вводишь что-то в поле редактирования, и какой-то список открывается, но ты с этим списком ничего не можешь сделать. То есть как бы он тебе что-то предлагает.
Ну тогда совсем плохо. Но тут как бы тоже вот такая ситуация, которая для не очень опытного пользователя, она не очевидна, что оно что-то происходит. Вот есть
такое. Короче, надо попробовать что-то написать в поле.
Да. Ну, во всяком случае, надо в него встать просто, чтобы фокус в нем оказался. Вот этого оказалось достаточно, потому что, допустим, если просто в нем написать тот вариант, который нам нужен, там, название города, допустим, оно вот из этого не выберется. Ну, в смысле, вот из поля, да? Мы даже Enter на нем нажмем, там, хоть что, хоть песню споем, хоть спляшем. Вот. А надо все равно будет из него выйти и вот этот здоровый список по нему идти, искать то, что нам надо. То есть оно не подсказывает. Вот в чем прикол-то. Оно даже в зависимости от того, но что...
Ты еще видим, хочешь много,
и чтобы оно подсказывало. Вот. У меня как раз, я думаю, с этим же элементом, вот, который ты сейчас записываешь, Сергей, был свой прикол, потому что нужно было заполнить форму на госуслугах в такой очень стрессовой ситуации в аэропорту незадолго до вылета самолета. И вот я попадаю в это поле, и там, да, вот интуитивности, конечно, нет. Но если ты сообразишь, если ты знаешь о том, какие, в принципе, у тебя есть ресурсы, какие, в принципе, у тебя есть инструменты, тогда ты можешь подобрать нужный. А если ты знаешь всего один или два инструмента, то ты просто, ну вот...
Да, еще зависишь. И в стрессовой ситуации, там немножечко другой...
Ну, да, одно дело, когда ты просто дома сидишь...
Сидишь, у тебя есть возможность подумать, поразмышлять, пощелкать, а в стрессовой ситуации у тебя, конечно, такой возможности уже нет.
Уважаемые коллеги, а форма календаря... Да, Крис.
Да, я ничего такого не хотела сказать жизненно важного, поэтому спрашиваю. Да
ладно.
Чего там, Олег, форма календаря?
Я говорю, форма календаря, вот введите дату.
Олег, значит, это боль тестировщика по доступности. Боль. Это боль. Это вот в 90%, вот у меня в практике это 90% из 100, это когда это сделано плохо. Вот. Решение, ну, когда как. Когда там надо правой кнопкой мыши там куда-то нажать. Но чаще всего проблема в том, что решение... Нет, потому что там есть кнопка, есть потом таблица в каком-то другом, ну, внизу да, страницы, откуда да, надо выбрать.
Угу.
Вот тут сложно очень с решениями.
Да.
Я даже, наверное, так, навскидку, наверное, не подскажу.
Вот ну, это... опять, здесь нужно на каждую смотреть, но да, вот я пока действительно могу предложить только такие инструменты, как попробовать вписать, причем в разных форматах. Просто если есть поле редактирования, в него вписать, да, там оно может сработать.
Практически постоянно.
Да, но оно обычно read-only. Попробовать открыть эту таблицу и найти ее где-нибудь в середине или внизу экрана.
Да.
Попробовать там
что-то. Она будет выявить. Даже не как таблица, она иногда будет как текст там, с данными, там, на нем нажать пару раз. Ну, тут да, тут это боль.
Вот. Иногда полезно в этих местах выключить виртуальную навигацию или включить режим редактирования и поработать просто клавишами Tab-Shift-Tab, но совершенно да, не обязательно, что что-то вы получите
из этого. Да, не под фокусом, потому что таблица не считается интерактивным элементом. Если там нет интерактивной, они таковым не обозначены. Сама по себе таблица не считается интерактивным элементом.
Ой. Короче, боль не только для меня, а и для профессионального тестировщика, каким ты являешься.
Наверное, ну, я тоже. В общем, не, наверное, не буду так. Ну, определенный опыт у меня есть, и просто нам тут, не знаю, насколько он прав или не прав, но вот наш разработчик все время говорит о том, что ну, таблица, она ну, не в списке. Интерактивные элементы – это там кнопки, ссылки, но если в таблице есть какие-то элементы, соответственно, там радиокнопки или там, ну, то, что изменяет там данные, то тогда они попадут под фокус. Ну, то есть
не,
под...
ну вот в данном случае, это если это числа, ну, в смысле, там 1, 2, 3, 4, 5, которые можно выбрать, по идее, ну, так-то, по идее...
Ну, должны, же, Серег, кнопки, но не факт, то... если они там...
Ну, не, я если имею в виду, чисто... вот именно если мы делаем это самое, рекомендации, то я так понял, что это надо рекомендовать именно кнопками сделать. А так это надо просто искать, вот именно просто искать на странице, где там...
Да, есть. Стрелками, да-да.
И то при условии, если даже мы найдем, не так, что там получится без мышки это дело активировать, то есть там тем же пробелом, там, интером.
Ну да.
И я самое честно... главное, даже если мы вроде бы выбрали, не всегда удается понять, а оно выбралось то вообще или нет.
То так есть бывает, в том-то и дело, потому что, что оно, да.
Что-то там понажимал, там день, месяц нажал, там да. год нажал, и потом пытаешься понять, а оно, ну, пытаешься там нажать там или далее, там, или, или отправить там, или чего, или сохранить, и если оно ничего не сделалось, ну, становится понятно, значит, ничего не выбралось.
Да, вот это есть такая проблема, да.
Слушайте,
это...
я вам по этому поводу расскажу маленькую историю, я не буду называть сайт, потому что он большинству наших слушателей не интересен, и мне, честно говоря, уже тоже не интересен, короче говоря, но там была ситуация, при регистрации нужно было выбрать, в частности, свою дату рождения, да, день, месяц, год. Вот, календарь работал плохо, я думаю, ладно, просто чего выбралось? Ну, вот что-то такое покрутил, какая-то у меня дата рождения получилась, все. Вот, я не запомнил, естественно, какая, потому что, ну, что-то от балды, не имеющая ничего общего с правильным, с настоящим. И как проходит время, я забываю пароль. И они, эти чудики, авторы, значит, вот да. сайта, решили включить дату рождения как один из вопросов для подтверждения личности. Обычно нормальные люди этого не делают. Но я понимаю их решение тоже. Но человек же не забудет, когда он родился, правда же? Вот. Так вот, у меня как раз... Ну, я, конечно, не забыл, когда я родился, но я забыл, что это написал. Я это подтверждение не прошел. Думаю, ладно, ну, вас в конце концов понял, что без этого сайта можно обойтись. Вот. То есть идея, ты чего-нибудь выбери, чтобы просто что-то стояло, она далеко не всегда работает.
Нет, поэтому...
да.
Не конечно. Надо выбирать
эти чего-нибудь. Вопросы там, какие там без любимое имя там или кто-то.
Ой, я вообще я... не помню. На этом да. погорело, кстати. Я у ВКонтакте. Меня недавно учетка от Яндекса приказала долго жить из-за этого. Потому что мне не заблокировали, говорят, менять пароль. Я давай менять пароль, а он мне, вот контрольный вопрос. Я этот контрольный вопрос писала 13 лет назад. Дело. Ребят, вы чё?
Конечно.
Конечно. Реально полагаете,
что... В том-то и дело, у меня ВКонтакте так пришлось. У меня учеток 5 уже, то что и мне тоже. А вот это, вы помните, да я вообще не знаю даже.
Ну, ВКонтакте я никогда этого не помнила. Там же вроде к телефону привязывается, и можно
да.
к телефону...
Серег, у меня было так, что у меня старый телефон.
Понял.
Да,
и... телефон поменялся да, тоже.
Вот...
Ну да, тогда действительно.
Вот, ну, дальше задачки попроще. Иногда читаешь статью, а там, допустим, раскрывающиеся заголовки. Да, то есть вот не просто внутристраничная ссылка, а какой-то заголовок, на который нужно нажать, и, соответственно, открывается часть статьи или открывается материал.
Это только по контексту больше никак.
Да, вот проблема в том, что не всегда этот заголовок, по крайней мере, Джос, не всегда этот заголовок определяет как линк
или как ссылку. Он открывающийся, да.
Но он открывающийся. То есть, если ты видишь заголовок, там после него ничего нет, есть смысл попытаться на него встать, нажать там Enter, а дальше уже ты будешь искать, потому что информация может появиться либо после этого заголовка, либо она может открыться внизу после всех заголовков. То есть, соответственно, вот где она всплывет, ну, так же ищешь, как с модальными окнами. Вот. Ну, это, в принципе, просто. Но так смотришь, что же такое, что за статья. То есть у меня много заголовков, а текста нет. Ну, вот он такой, открывающийся. Вот. И еще одна история. Я понимаю, что время наше стремительно уже уходит. Еще одна история – это... разграничение, да, с одной стороны сайты, такие классические сайты, а с другой стороны, если это не классический сайт, это веб-приложение, Ну, если, допустим, какой-нибудь Google Drive, это не сайт этого приложения. Uh-huh. Там uh-huh. еще какие-то вещи, настройки, мне тут недавно как раз с этим сталкивался, настройки пользователей в Zoom, это не сайт, а это веб-приложение. И там, соответственно, нужно выключить всю эту виртуальную навигацию, быстрые клавиши, зачастую бывает полезно выключить, и тогда взаимодействовать с этим как приложением. Но тоже не всегда. Потому что бывают вещи, когда ты в виртуальном курсоре, в виртуальном просмотре сделаешь проще, чем взаимодействие с приложением. Вот такие вещи, они... Да даже какая-нибудь простая штука, типа YouTube, да? Ну, вот сайт uh-huh. youtube.com. Ну, что? Вроде все нормально. Но там есть быстрые клавиши. Причем клавиши, которые определил сам YouTube. Ну, допустим, К, да, для того, чтобы остановиться uh-huh. или воспроизвести, пауза воспроизведения, L латинская, чтобы вперед, J, чтобы назад, ну и другие. Но чтобы это работало, надо сначала отключить быстрые клавиши навигации скринридера. А кто же об этом скажет человеку, если он не в курсе? И вот он узнает, что что-то где-то есть, но оно не работает. Оно не работает именно потому, что нужно сначала перестроить скринридер. Сталкивались тоже наверняка с этими ситуациями? Вот,
давно таких, Олег. Ну, просто опять нужно слушать, там, ну, какие горячие клавиши там, допустим, под этим, под там, на ссылке или на кнопке навешаны. Потом, ну, постоянно там пытаться обновлять свои программы экранного доступа. Потом, ну как, советы какие-то коллекционировать. Ну, все время же меняются методы использования там.
Заключите. Python, да? Да, вот как раз и с этим ты нас прямо под заключительной теме, заключительному вопросу. Вот смотрите, с одной стороны, сайты, которыми мы пользуемся, ну, редко, да, вот мне нужно зайти, мне нужно получить информацию, все, скорее всего, мне этот сайт больше будет не нужен, он не пригодится. С другой стороны, есть ресурсы, которыми мы пользуемся постоянно. Mm-hmm. Уважаемые коллеги, как вы предварительно знакомитесь с этим, если вы понимаете, что этим сайтом вы будете пользоваться постоянно? Вот что вы делаете для того, чтобы этот сайт изучить, для того, чтобы подготовиться? Я бы еще спросил, сколько у вас времени на это уходит? Но тут ведь для каждого сайта по-разному.
Для каждого сайта по-разному. Это, во-первых. Во-вторых, я сейчас тут камин-аут сделаю.
Давай.
Потому что если я знаю, что мне надо будет с сайтом работать постоянно, я просто иду к нему стрелкой.
Да, конечно. Изначально, да.
От начала до конца, да. Целиком. Да. Причем не одну страницу, а несколько. Что ты пытаешься услышать при этом? Что тебе важно?
Мне важно понять, где находятся элементы, которые мне будут постоянно нужны. То есть, и если я понимаю, например, да, то есть я вижу, что там есть нормально размеченные заголовки, есть нормально размеченные текстовые поля, что, например, ссылка, которая мне нужна, она перед текстовым полем находится, сразу условно говоря, ссылка, потом текстовое поле, если идти.
Так.
То я согласно этому уже потом пользуюсь и клавишами быстрой навигации.
Да, да.
То есть, грубо говоря, текстовое поле жму и стрелочку, ну, в моем случае, влево, да, чтобы сразу на нужную ссылку попасть.
Угу. То есть ты уже разрабатываешь какие-то подходы, да, которые тебе потом...
Конечно. Просто алгоритм разрабатывается... Да, ставлю то, что у нас называется якорями, ну вот маркеры.
Да, вот эти маркеры.
Это что надо, да.
Да.
То есть, чтобы можно было тоже быстро куда-то переместиться, куда я не могу быстро попасть при помощи вот клавиш быстрой навигации, да, вот этих сразу.
Сергей, а у тебя как? У тебя есть какой-то алгоритм освоения нового сайта? То есть, когда вот ты впервые туда попал, но ты знаешь... что ты на этот сайт еще вернешься, не в последний раз.
Ну, в принципе, тоже примерно так же, но вернее даже как. То есть действительно сначала знакомимся со страницей, причем просто как бы первое знакомство может мало чего дать, в принципе. Но дальше именно мы, допустим, выясняем, то есть мы же не просто сюда пришли, нам что-то с чем-то здесь нужно будет делать. Да? И действительно смотрим, вот интересующий нас объект, скажем, То есть там что вокруг него есть? Ага, вот вокруг него есть неподписанные кнопочки, есть пустое место какое-то, есть еще что-то. Вот, а вот здесь находится там то, что понятно. Вот. Ну, то есть какие-то вот эти моменты, я их определяю, да, что понятно, что непонятно. Дальше уже там, ну, по ситуации, да, где-то можно догадаться, где-то как-то, и дальше уже действительно нужно запоминать, как сюда быстро попасть. Ну, действительно хорошо, когда что есть разные вот эти для быстрой навигации возможности. Ну, я не всеми из них пользуюсь, скажем так. Ну, вот некоторыми, да, то есть там по кнопкам, по ссылкам там быстро перейти, ну, смотря как, смотря что там конкретно. И да просто... Где-то бывает, запоминаешь, что там page down два раза нажмешь и окажешься, например, там, где надо.
Но пока не сломают это, оно будет работать.
Ну да, то есть какие-то вот такие моменты, они действительно бывают. Плюс к тому, ну, действительно важно, ну, мне помогает в какой-то мере то, что я все-таки имею представление о сайтах, о том, как это выглядит изнутри, и... Ну, знаю HTML и примерно понимаю, какие тут могут быть ситуации, скажем так, да?
Да, да.
Вот это в какой-то мере упрощает как бы эту историю. Но первое знакомство, оно действительно сложное. И опять же, вот то, о чем мы говорили, в каких-то ситуациях, если действительно непонятно, здесь может понадобится именно обратиться к зрячему человеку, который... Но, опять же, здесь важно именно правильно ставить вопросы, что конкретно нас здесь интересует, чтобы ну, это максимально эффективно получилось взаимодействие. Вот. И дальше уже действительно запоминать. Ага, вот это, значит мы этим будем пользоваться. Ну вот как-то так, и действительно общаться с другими пользователями, и поэтому, собственно, и нужны обзоры сайтов, обзоры приложений, разборы сложных ситуаций, то, чем, ну, собственно, вот мы занимаемся, ну, я имею в виду, вот наша команда, да, скажем так, вот мы с Маргаритой Мельниковой, в частности, да, рассказываем о разных приложениях, о разных... интернет-ресурсах, да, в том числе, ну, не просто о разных, а о тех, с которыми сами, собственно, взаимодействуем, как и что, и в том числе можно вот это смотреть, какие бывают сложности, какие-то ситуации, они вполне возможно повторяться на других сайтах, потому что далеко не все разработчики пишут прямо вот с нуля. Обычно они же берут разные там скрипты,
плагины, да.
И все вот это. И там один и тот же ляп, который там на одном сайте случился, скорее всего, что он и на куче других тоже появится.
Да. Ну, а я к этому могу добавить лишь то, что пользуюсь некоторыми инструментами в программе экранного доступа. Кстати, опять я так и бегаю между JAWS и NVDA, для каких-то задач JAWS, для каких-то NVDA. Вот знакомство с новым сайтом – это все-таки для меня обычная задача при помощи JAWS. Почему? Опять, если я знаю, что я им буду пользоваться. Ну, а маркеры – это одна история, да, и временные маркеры, постоянные маркеры. Вторая история, то, что я постоянно делаю, но только для сайтов, которыми я буду часто пользоваться, это есть такой инструмент, называется Flexible Web, или он гибкий
так,
веб.
Так, да.
Наверное, но... тоже как-то может, но я не знаю, не пробовал никогда.
Олег, но дело в том, что как я, вот, понимаешь, я видела, когда увидела этот Flexible Web, и когда увидела смысл этого Flexible Web, я поняла, что вот все то же самое может сделать...
Разработчик.
Нет, блокировщик рекламы. Он может скрыть. То есть смысл Flexible Web – это скрыть те элементы, которые тебе не нужны на сайте.
Но дело в том, что в блокировщике-то экрана, насколько я понимаю, он сам решает, что вскрывает. То есть,
ты можешь ему настроить.
Ну тогда, наверное, да.
Потому что когда я только увидела, я помню, у меня тогда был что-то AdBlock Plus, сейчас у меня не он, а другой. И я поняла, что я могу то же самое примерно сделать.
Ну, наверное, тогда действительно можно просто здесь.
Хорошо, а что ты скрываешь flexible web? Допустим, там же можно, ну, не показывать там все эти флеш, там, ну, как бы.
Ну, я на самом деле для каждого сайта смотрю и выбираю то, что мне вот мешает. Допустим, даже в том же ВКонтакте есть вещи, которые, ну, допустим, я хочу, чтобы я открывал эту страницу, страницу с сообщениями. Сразу попадал на первое сообщение. То есть мне не нужно было бы его искать. Чтобы были какие-то элементы, которые не являются рекламой, а являются интерфейсом этого самого ВКонтакте. Чтобы их не было. Но это мое личное,
что называется. Нет, ну может там, кстати, это как-то работает. Потому что я что-то... Может, они, конечно, его развивают тоже все время?
Нет, они его не развивают. Они его не развивают.
Вот один момент я хотел бы добавить. Мне кажется, он важный, особенно для пользователей, которые, ну, такие начинающие, но уже не сильно начинающие, готовые взаимодействовать с разными сайтами. Вот какой момент. А вот очень важно при взаимодействии с новым сайтом бывает, чтобы у нас было включено в настройках NVDA, именно чтобы проговаривались вот эти все истории, там, таблицы,
Да.
То есть название элементов.
Кнопки, да? Ссылки, да, название элементов, области, я не помню, там регионы или области.
Ну, там, как-то это, где общем, как.
Да, то есть, ну, тут в зависимости от перевода, да, ну, в общем, понятно, потому что иногда именно удобно по вот этим самым областям, оказывается, перемещаться клавишей D, D латинская.
D в NVDA или R в Jolin.
Да, то есть вот эти вот моменты, почему как бы потом таблицы, опять же, потому что где-то я просто знаю, там, допустим, в том же Gmail, но я пользуюсь не вот этой вот стандартной, а там какая-то она легкая HTML, что ли.
Да, есть.
Gmail. Есть. Вот, мне она больше нравится, и это удобно, я просто нажимаю Т латинскую и попадаю на таблицу с письмами, все, и дальше уже там делаю то, что мне надо. То есть вот какие-то вот такие, но для этого надо, чтобы было включено, чтобы оно сказало, что это таблица, потому что если оно вам не скажет, что это таблица, вы это не узнаете, и, соответственно, будет, ну, можно другими способами пользоваться. Но, в общем, короче говоря, для разных сайтов бывает действительно вот это тоже нужно. Да. И понятно, что это в какой-то мере может где-то раздражать, где-то как-то мешать, но здесь каждый уже для себя настраивает, какие ему нужны, потому что вот это по щелчку, как там, я не помню, как это подписано в настройках, но я вот эту штуку отключил, потому что меня она реально бесит.
Это невозможно.
Правильно.
Вот. Но здесь в каких-то ситуациях, кстати говоря, может быть, это бы и помогло понять, что здесь какой-то интерактивный элемент. Вот. Но опять же, да. Ну,
но ты взвешиваешь плюсы и минусы.
Да. Тут уже каждый для себя подбирает. То есть если что-то с сайтом непонятно, посмотрите в настройках как раз такие программы экранного доступа. Да. Может быть, стоит включить вот проговаривание вот этих разных элементов, и станет, может быть, понятнее.
Полегче, да.
Слышал, кстати, я такой, да,
Крис. Ну, это просто лично мне интересно, а можно ли в NVDA и в Jolin сделать так, чтобы это настраивалось гибко? Условно говоря, мне надо только включить, чтобы он ссылки проговаривал, чтобы он только ссылки проговаривал. Или оно все разом включается?
Почему? Тут отдельно прослушка и отдельно таблица.
Да, там, конечно.
Да, отдельно все это.
Абсолютно. Иногда бывает другое. Иногда не можешь понять, то есть, ну как? Наверное, ты можешь понять логику, но не можешь привыкнуть к логике авторов сайта, потому что одна из задач, когда мы знакомимся с сайтом, мы понимаем, что этим сайтом будем пользоваться часто, вот понять, что сделали авторы, еще неплохо понять, почему они так сделали, вот как они рассуждали, когда они это сделали. И когда вот это пересекается, что называется, с твоим пониманием, да, вот ты бы сделал так же. Ну или, по крайней мере, ты понимаешь, почему они сделали так же. Оказывается, все очень легко. А я вам приведу конкретный пример из своей жизни, под занавес, что называется. А несколько месяцев назад в App Store исчезло приложение Сбербанк Онлайн. Ну, конкретно совершенно. Вот, и мне, как человеку, который не сохранил в свое время это приложение, пришлось пересаживаться на сайт Сбербанк Онлайн. Вот он нормальный, он доступный. Но то ли я за годы пользования приложением решил, что все должно быть очень просто, то ли вот я не знаю почему. Я до сих пор ловлю себя на том, что задачи, которые решал с помощью приложения Сбербанк Онлайн за минуту, а то и быстрее, с сайтом приходится решать минут 5. Причем вплоть даже до того, чтобы, не знаю, определить, откуда, куда перевести деньги и в комбобоксиках выбрать нужный счет, это совершенно не всегда получается, не всегда срабатывает. То есть какие-то вещи, ты понимаешь, что оно доступно, но не знаю, может быть, оно не твое. Ну, я не могу здесь сидеть и упрекать.
Конечно.
Да,
конечно.
Я же понимаю, что в Сбербанке том же самом сидят люди, которые занимаются доступностью. То есть там это люди делали, доступность сайта уж точно. Но вот когда ты понимаешь, что вот это не твое, вот тебе неудобно, и даже не можешь определить, почему.
Дело в том, что у нас приложение, какие легкие, очень трудно заставить. И иногда, думать, может быть, оно и неплохо, иногда нам кажется, что это сложнее. Понимаешь, если ты пользуешься чем-то одним, понимаешь, если бы ты, может быть, сайтом попользуешься...
Привычка вырабатывается. Нет. Но на самом деле с сайтом Сбербанк действительно ситуация гораздо печальнее, чем приложение, потому что над приложением они, конечно...
Слушайте, а под Android запасной телефончик Android.
Так я прихожу, все. Понимаешь, в данном случае меня останавливает просто лень. Надо взять и купить телефончик под Android. Вот, когда достать. Это, понимаете, это из серии того, осваивать сайт или не осваивать.
Вот сейчас же например, ВК тоже исчез из App Store. У меня-то есть он, как приложение.
Ну, и у меня пока есть.
Ну, у меня пока это все осталось, да.
Пока вы не пересядете на новое устройство, оно никуда не
Нет, если мы будем пересаживаться при этом правильно, делая
бутылку. Да, там вроде как есть какие-то приемы, но пока я об этом только читал.
Есть.
Не знаю, тебе предстоит это ручками попробовать, потом доступность описать.
Я просто прочитала об этом уже после того, как пересела на новый телефон, и мне стало так лень заниматься всем заново, что я оставила как есть и плюнула.
И ты теперь сайтом, да, пользуешься этим Сбербанком?
А зачем? У меня же есть старый телефон.
Ага.
Мне надо
То есть ты не пересел, ты просто добавила телефон.
Да, мне надо в Сбербанк... Нет, я на него пересел, у меня основной-то новый. Мне надо в Сбербанк зайти там раз в несколько... Не знаю, раз в неделю, условно.
Да.
И для этого, то есть у меня же... Если что-то происходит, мне сообщения приходят. То есть уведомления. Да, я плачу там за это свои 70 рублей в месяц. Ну, я на это не разорюсь, честное слово. Вот, а в плане сайта он доступный. Как бы все, но проблема в том, что, как Олег сказал, это действительно дольше. Вот это просто тупо дольше.
Ну, да, доступный, но менее удобный, так
да,
скажем.
Да, да.
Я как раз и пытался понять это. Ну вот да, ВК, дольше,
вот я говорю, я попробую, мне говорит, вот у вас есть там веб-версия, у меня видео не проигрывают. То есть, совершенно все другое. Я думаю, ёлки. Они говорят, да вот то же самое, нет, ребят. Потом же уведомления не приходят с веб-версии, там же все равно нельзя этого.
Ты имеешь в виду, если отказаться от приложения, то есть...
Да, то будет сайт, и там мне говорят, вот там сохраните ярлычок там на экране, сохранишь, уведомления тебе все равно приходить не будут. Мне, кстати, и сейчас не приходят, но это ладно уже.
Ну вот, то есть...
Уведомления такое ощущение, что перестали приходить, реально.
Да, перестали, Серега.
Да. Ну что же, коллеги, вот некоторые стратегии работы с сайтами получается, если очень коротко. Используйте разные инструменты. Думайте о том, как эту задачу можно решить еще. Щелкайте на разных кнопках, не бойтесь ничего испортить. Скорее всего, не испортите. Включайте и отключайте виртуальный курсор или включайте или выключайте режим редактирования. Это бывает полезно. Изучайте сайт, что может показаться тратой времени. Но потом эта трата времени на самом деле окупается, когда ты вот уже знаком с сайтом. Опять-таки, это имеет смысл, если ты будешь им потом пользоваться. Изучить, а потом через полгода вернуться. Ну, ты просто все забудешь. Или
сайт изменится. Раз изменится уже. Конечно. Дело даже не в том, что ты забудешь.
Да. И просите о помощи, но не с тем, чтобы за вас сделали, а с тем, чтобы вам показали, как это работает, и, может быть, проследили, как вы это сделаете, и рассказали, что происходит. Вот я заполнил это поле, да, и чтобы мне рассказали, что в результате этого происходит. Вот, наверное, Если резюмировать те советы, которые мы сегодня услышали, может, я что-то забыл, так что добавьте, пожалуйста, коллеги. А если нет, будем завершать.
Да, так.
В целом ничего не забыл, по-моему.
Да.
Ну ок. Чего тогда?
Завершаемся.
Да, завершаем.
А вдруг кто-то что-то хотел сказать, а не успел? Да. За полтора-то часа.
Да нет.
Ну, за полтора часа, мне кажется, все успели.
Да.
Сергей Сырцов, большое спасибо за участие в эфире сегодняшнем.
И вам спасибо.
И Кристина Тельпо, Ксения Блейк.
Всем пока.
Олег Шевкун.
И всем. Полина Иванкевич, которая обеспечивала сегодняшний эфир. Всем пока.
Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.